Эльдар Рязанов. Неподведенные итоги. Светлой памяти моей жены, Нины. Почему юмор смертен? К сожалению, юмор стареет и умирает. Я имею в виду юмор не как понятие вообще, а юмор, рожденный в определенную эпоху. Бессмертного юмора не существует. Шутки, каламбуры, анекдоты, репризы, которые забавляли и веселили одно поколение, оставляют равнодушным другое. Сейчас едва ли встретишь читателя, который заливался бы хохотом над комедиями Аристофана. Нелегко увидеть и смеющегося человека с томиком комедий Шекспира. Значительно ослабело смеховое воздействие на читателей Марка Твена и Оскара Уайльда, и Антоши Чеханте, и Джерома Джерома, и Аркадия Верченко с его коллегами-сатириконцами. Этот список можно было бы продолжить, даже произведения Ильфа и Петрова, которые мы с детства знали наизусть, куда меньше увеселяют нынешнюю молодежь. А показ ранних короткометражек гениального Чаплина по телевидению для многих зрителей не стал ожидаемым праздником, а иных и совсем разочаровал. Оказалось, что далеко не все чаплиновские комические выдержали испытания временем. Это умирание смешного легко объяснить. Во-первых, юмор – категория социальная. Каждое веселое сочинение, полюбившееся читателям или зрителям, как правило, содержит в себе намеки, насмешки, сатирическое разоблачение пороков, слабостей, извращений, присущих именно такому-то обществу и его деятелям именно в такой-то отрезок времени. Юмор, а особенно сатира, всегда злободневная. И то, что современники сатирика понимали часто с полуслова, другому поколению становилось неясным, требовало примечаний, разъяснений. А раз неясно, в чей огород брошен камешек, значит и не смешно. Юмор, который не вызывает мгновенной ответной реакции, мертв. А если взять так называемый эзопов язык, когда сатирик, опасаясь цензуры или преследований властей, зашифровывает свои ядовитые стрелы, прикрывает их своеобразной дымовой завесой, это уж и вовсе недоступно для потомков. Обидно сознавать, что ты работаешь в жанре, который обречен на естественное и быстрое увядание. Но что поделать? Социальная злободневная сатира сразу же погибает тогда, когда меняются условия жизни общества. К примеру, наша с Эмилием Брагинским повесть «Старики-разбойники» начинается так. Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных. Представьте, что вводится новый закон, по которому выплату пенсий будут производить мужчинам не с 60 лет, как сейчас, а с 50. И эта наша фраза мгновенно лишается заостренности. Ее сатирическая направленность исчезает. А если пенсию начнут выплачивать с 70 лет, то та же самая фраза станет более злой, более актуальной. Выражение «из золотого теленка» «Бриан — это голова» мало что говорит сегодняшним молодым людям, а шутка из сатириконской всеобщей истории, а народу столько, сколько волос у Пуришкевича на голове, заставит читателя только пожать плечами. Фамилию Пуришкевича, реакционного политического деятеля десятых годов нашего века, помнят уже немногие. Можно догадаться по приведенной фразе, что он был лысым, но это не вызовет даже улыбки, потому что личность Пуришкевича никому, кроме историков, не интересна. Итак, юмор, как и женщину, возраст отнюдь не красит. Кроме того, очень важен фактор первичности. Одна и та же шутка редко смешит дважды. Когда ты слышишь остроумный анекдот впервые, то вовсю грохочешь. Но второй раз он может в лучшем случае вызвать лишь улыбку. В третий раз слушатель останется просто равнодушным. Популярное литературное, театральное или кинематографическое произведение, изобилующее меткими остротами, точными афоризмами, крылатыми словечками, всегда оказывает влияние на язык, входит в него, обогащает. Как пророчески угадал Пушкин, почти половина грибоедовского «горя от ума» проникла в нашу разговорную лексику, став поговорками и пословицами. Гоголевский «ревизор» тоже расширил границы русской речи. Огромное количество оборотов, а главное – манера, стиль, выражение Ильфа и Петрова стали привычными в речи ни одного поколения советских интеллигентов. И часто бывает так, что человек пользуется фразами, репликами, определенным лексиконом еще до того, как он прочитал первоисточник. Когда же он знакомится с оригиналом, с подлинником, откуда пошла та или иная острота, шутка, то уже не так свежо реагирует на нее. Ему кажется, что это старый бородатый анекдот. Недаром и блистательный Михаил Жванецкий, и задиристый Михаил Задорнов, и афористичный Владимир Вишневский, и элегантный Михаил Мишин, как, впрочем, и другие талантливые сатирики Леон Измайлов, Семен Альтов, Аркадий Арканов, вынуждены непрерывно поставлять свежий материал. Они не могут, подобно лирическому поэту или стилисту-прозаику, годами жить за счет хороших прошлых произведений, за счет ранее созданного творческого капитала. Сатирики — это своеобразная группа быстрого реагирования. Не так давно, в связи с юбилеем выхода на экран «Карнавальной ночи», она была вновь показана после большого перерыва по телевидению, состоялся повторный выпуск моей первой комедии и в кинотеатрах. Было много телефонных звонков. Мне говорили, что лента совсем не устарела. Я тоже смотрел картину после многолетнего промежутка, и многое мне как раз показалось наивным и старомодным. Но одно, к сожалению, не померкло — образ дурака, который безапелляционно и безграмотно пытается руководить. В данном случае — искусством. Следовательно, социальные предпосылки, породившие почти 40 лет назад образ Огурцова, еще живы в нашей стране и ныне, несмотря на перестройку, то, что мы якобы живем в ином социальном обществе. Только живучестью бюрократии я могу объяснить добрые слова о сатирическом фильме, созданном много лет назад. Ведь за эти годы изменились и манера игры актеров, и стиль съемки. Публике нравятся сейчас иные мелодии, другая драматургия по сердцу современным зрителям. Поэтому я и делаю вывод, если картина еще жива, то только благодаря проблематике, по-прежнему актуальной. Из этого можно сделать еще один весьма пессимистический вывод. Ведь фильм высмеивал, бичевал руководящего болвана. Однако вся моя последующая жизнь в искусстве показала, что никакого практического воздействия на жизнь «Карнавальная ночь» не оказала. И мнение, что кинематограф влияет на жизнь, более того, изменяет ее, по меньшей мере, преувеличено. Мне бы очень хотелось в связи с этим, чтобы фильм «Гараж», который сфокусировал многие наши недостатки, устарел как можно скорее. Здесь мои гражданские чувства преобладают над эмоциями художника, для которого естественно желание — чтобы его творение жило как можно дольше. Но, увы, «Гараж» по-прежнему зеркало нашей неприглядной жизни. Кстати, кинофильмы стареют очень быстро сами по себе, независимо от жанра, в каком они сделаны. Это происходит по разным причинам, и в первую очередь в силу развития техники вообще и кинематографической в частности. Пришел звук, свет, стереоскопия, стереозвук, разные конфигурации киноэкранов, круговые, широкие, широкоформатные, универсальные, полиэкраны. Не дай бог, кино станет пахучим или приобретет еще какое-нибудь средство воздействия. В итоге мне приходится работать в такой области искусства, которая недолговечна, так сказать, с двух сторон. Я при этом отбрасываю столь немаловажное соображение, как кончина произведения от бездарности, что является главной причиной в большинстве случаев. Все-таки хочется исходить из иллюзорной предпосылки, что твои собственные работы не таковы, иначе и писать не о чем. Итак, надежды на то, что твои опусы оценят другие поколения, что над ними будут хохотать через десятки лет, что потомки вспомнят твое имя, мягко говоря, неосновательны. Соблазнительные мысли о бессмертии не по карману юмористам, да и самоиронии у них хватает, чтобы относиться к подобным притязаниям саркастически. Поэтому сатирики с симпатией следят за потугами своих серьезных литературных и прочих собратьев, пытающихся создать нетленку, и желают им успеха. А насмешникам остается два выхода: или срочно менять профессию, мне поздно, или, махнув рукой на вечность, обращаться к нынешнему зрителю и читателю, пытаясь оставить след в душах, разуме, сердцах людей нашего времени. Но если кинокартина ветшает за несколько лет, то, скажем, телевизионные «Момент истины» и «Кинопанорама» — вообще одноразовые передачи, к которым невозможно вернуться, как книги или пластинки, передачи, которые невозможно увидеть в театре повторного телефильма. Его нет, а должен бы быть. Вероятно, из-за создания скоротечной жизни наших трудов возникла у меня и у моего соавтора Эмиля Брагинского потребность, тоже, кстати, тщетная, писать пьесы и сценарии так, чтобы они годились не только для постановки, но и для чтения, то есть писать ироническую прозу. В последние годы я получаю очень много зрительских писем. «Ирония судьбы», «Служебный роман», «О бедном гусаре», «Замолвите слово», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Забытая мелодия для флейты», «Дорогая Елена Сергеевна», «Небеса обетованные», «Предсказания» вызвали широкий отклик. Только по комедии «Гараж» в мой адрес пришло около 3000 писем. Огромный, гигантский поток. В этих письмах и оценки картин, и мольбы поставить то или иное произведение, и исповеди, и просьбы помочь поступить на актерский или режиссерский факультет в ГИКа, и сценарий с надеждой на их экранизацию, и жалобы на всяческие безобразия в жизни. Чего только нет в этих толстых и тонких конвертах, открытках, бандеролях и даже посылках. Благодаря этой эпистолярной лавине, обрушившейся на меня за последние 15 лет, я стал яснее представлять, что нравится людям, что вызывает их негодование и протест, почему они тоскуют, чего ждут, что поддерживают и что отвергают. Возникла прочная обратная связь. Вероятно, полученные мной послания представили бы незаурядный интерес для какого-нибудь социологического центра по изучению зрительских интересов, если бы подобный существовал. В этой книге я попытаюсь осмыслить все обилие писем с их требованиями, запросами, размышлениями. Конечно, я иногда стараюсь непосредственно, напрямую отвечать некоторым своим корреспондентам, но это не всегда удается. В особенности, если письма приходят во время съемок очередной картины. Тогда времени, да и сил на сочинение посланий попросту не остается. Во всяком случае, ответ на тютчевские строки «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» благодаря этой горе писем для меня менее туманен, чем прежде. Мне кажется, проблема обратной связи является главной для каждого художника, который адресует свои вещи людям. Работа над книгой, фильмом, спектаклем, телепередачей не кончается титром или словом «конец». Общение с публикой в самых разных формах и есть то, ради чего живет творческая личность. Нам, пересмешникам, нечего рассчитывать на потом, поэтому мы и нацелены в современность, в нашу жизнь, ведем непрерывный диалог со зрителем и читателем, незамедлительно ждем их ответной реакции. И если создатель задиристого сочинения не получил обратного отзыва, значит, его выстрел был холостым, значит, он промазал, не принес никакой пользы. Я всю жизнь веду беседы с белого полотна в кинотеатре, с подмостков сцены, с книжных страниц, с экрана телевизора и во время личных творческих встреч. И как важно, чтобы твое общение к аудитории не превратилось в монолог, который не слушают, на который не откликаются. Самое печальное, когда твои усилия падают в пустоту, тонут в безответном молчании, растворяются в вежливом равнодушии. Я просто не могу жить без немедленного резонанса, без быстрых откликов, без сиюминутных зрительских и читательских рецензий, без записок из зала. У меня сразу же возникает ощущение вакуума, сознание собственной ненужности, чувство бессмысленности жизни. Потому что я работаю не для себя, а для людей. Здесь взаимность необходима. Стареет не только юмор, но и его создатели. И тут возникает второй вопрос. Как долго автор является зеркалом окружающей его действительности? И каким зеркалом, точным или искажающим? Причем искажать действительность можно в разные стороны. Изображать ее или хуже, или лучше, и то, и другое извращает правду. Для человека моего возраста, который, увы, перевалил за 60, естественно, боясь творческого старения, самоповтора, топтания на месте, спекуляции на прошлых удачах, но самое опасное — не заметить этого, ведь сказать себе жестокую, горькую правду может далеко не каждый. Это невероятно трудно. Добровольно же оставить любимое дело невозможно. Я практически не знаю художников, композиторов, писателей, кинорежиссеров, артистов, которые ушли бы на пенсию. Из искусства их убирает только физическая смерть. Правда, в последние 90-е годы, после кончины Советского Союза, жизнь нанесла сокрушительный удар по искусству. Замолчали многие талантливые созидатели, которые не смогли преодолеть стену общественного равнодушия. Возникло чувство, что наша некогда могучая культура впала в коматозное состояние и неизвестно, выживет или окочурится. А безработная армия творцов стремительно пополняет ряды люмпен-пролетариата. Так что перемена социального строя в России обернулась трагедией для многих деятелей искусства, вынужденных расстаться с любимым делом. Но обо всем этом в последних главах книги. Итак, я стараюсь развивать в себе чувство самоанализа, пытаюсь стоять на страже, трезво и жестко оценивая то, что делаю. Не даю себе поблажки, не желаю себя утешать, валить с больной головы на здоровую. Слежу за симптомами старения, которое, к сожалению, неизбежно и естественно. Это не всегда легко распознать, потому что уже накопился какой-то опыт, есть владение ремеслом, а иллюзия, как вы понимаете, всегда приятнее горькой действительности. Но я прилагаю все силы, чтобы отсрочить, оттянуть приход творческой старости, чтобы она пришла в мой кинематографический, телевизионный, литературный и педагогический дом как можно позже. И главное, необходимо самому и первым понять, когда это случится.